Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Тревожно за граждан Хабаровска. Есть ощущение, что недолго этому протесту оставаться мирным. То есть сам по себе протест, конечно, останется мирным, но недолго ему быть неподавляемым. Есть такое ощущение. Здравствуйте, Семен Новопроцкий. С нами Семен Новопроцкий, журналист из Москвы, в которой ни один протест не сходит с рук никому и никогда, каким бы наимирнейшим он ни был. Если вы чего-то не согласовали, вас задавит эта машина немедленно. Может быть, дадут немного пройтись, но потом всех зачинщиков это несанкционированные акции непременно накажут. Я все правильно излагаю, Семен?
Да, тем более, что в общем, большинство акций вообще не надо санкционировать, потому что у нас есть вообще закон, декларирует формально свободу.
Да, Семен, вы нам сейчас расскажете про формальные права россиян, но мы говорим о реальной практике. Нет, нельзя, никаких акций нельзя без разрешения. В Хабаровске это происходит. Здравствуйте, Алексей Романов. Алексей, здравствуйте. Я рада, что мы вас так отлично видим. Спасибо вам за эти 2 часа ночи, в которые вы с нами. Алексей Романов, блогер, журналист. У него есть свой канал на YouTube, в котором он показывает жителей Хабаровска, которые выходят. Он с ними разговаривает, общается. И мы с ним тоже будем говорить сегодня. С нами на связи Владивосток, который выйдет в субботу в поддержку граждан Хабаровска. Здравствуйте, Николай Марковцев. Тоже вам такая же благодарность за 2 часа ночи, в которые происходит наш разговор. Сейчас, по вашему времени, мы начинаем с нашего сюжета о том, что, к сожалению, есть на то основание подозревать, что сила будет применяться. Смотрим.
Губернатора Хабаровской области Сергея Фургала задержали 9 июля и в этот же день перевезли в Москву. 10 июля суд арестовал его на 2 месяца, и спустя сутки жители Хабаровского края вышли на стихийный митинг. По информации разных источников, в акциях в защиту губернатора уже приняли участие от 10 до 40 тысяч человек. Начиная с 11 июля жители Хабаровска выходят на митинги ежедневно. Если еще 11 июля люди еще не встретили никакого сопротивления, то уже 12 июля, по сообщениям местных жителей, в центре Хабаровска начали появляться автозаки ОМОНа. 13 июля в сетях распространилось видео с колоннами машин с маркировкой Росгвардии, которые транспортируют в Хабаровск. 14 июля уже весь центр города заполонился автозаками и людьми в форме, а на подъездах к Хабаровску была замечена Росгвардия.
Пресс-служба командования Росгвардии по Сибирскому федеральному округу, конечно, отрицает это. Но колонны техники, выдвинувшиеся из разных уголков России, заставляют в этом усомниться. Утром 14 числа на подъезде к Хабаровску были засняты колонны военной техники, которые двигались в город при сопровождении полиции.
ОМОН прибавилось. В каждом закоулке стоит грузовик или газель с экипированным ОМОНом.
Однако 15 июля полиция начала раздавать митингующим медицинские маски и все еще не применяла силу, за что митингующие и поблагодарили полицейских Хабаровска.
Вот она ситуация на эту минуту. Машины прибывают, ОМОН прибывает, силовики прибывают. Пока своя полиция пока ведет себя, ну, прям сказать, мирно и только беспокоится о здоровье митингующих. Семен, вот давайте из Москвы ваше видение из Москвы. Вы все про Москву знаете прекрасно. Ничего этого в Москве невозможно представить. Никаких 6 дней, никаких митингов, пикетов. Сколько они еще будут держать вот такую ситуацию? И не связан ли с субботними планами сегодняшней отмены визита Владимира Путина в Крым? Неожиданно отменилась эта поездка.
Да, почему она отменилась, неизвестно. Потому что президент, судя по всему, работает в обычном режиме, значит, то есть никаких проблем со здоровьем нету. Ну, мне кажется, что в Москве, видимо, будут решать по двум логикам. Одна логика, что протест сам собой выдохнется, понятно, что они никаким образом не вернут губернатора на место. Вот. Видимо, идет торг с ЛДПР, торг, в том числе, возможно, с хабаровским руководством нынешним, о назначении временно исполняющего обязанности вместо.
Да.
И решение должно быть, видимо, принято до конца этой недели, на мой взгляд. Дальше не будут тянуть. По крайней мере, скорее всего, постараются упредить субботнюю акцию, на мой взгляд. Вот. А вторая логика, что нет, надо показательно в случае чего силу продемонстрировать. Я уверен, что будут стараться в меньшей степени повязывать силой местную полицию. Местная полиция явно не склонна это делать. И, кстати говоря, так происходит и в Москве, потому что чаще всего все-таки наиболее, так сказать, жесткую реакцию на любые акции протеста показывают приезжие ОМОН, значит, да, и Росгвардия, которые обычно приезжают из других российских регионов. То есть понятно, что это общий универсальный принцип не использовать ОМОН и Росгвардию по месту жительства. Обычно все-таки это всегда экстерриториально. Вот. То есть я думаю, что, конечно, надежда главная федеральных властей на то, что ну, побузят и успокоятся. Да. Хотя самый опасный лозунг, на мой взгляд, для российских властей этих протестов, это вовсе не...
Так значит... сколько же они будут ждать, что побузят и успокоятся? Ну, вот я, уже дело к субботе идет.
Вот завтра все от терпения. Вот, собственно, суббота будет. Да. Вообще эти выходные будут решающими. Потому что я думаю, что у них в головах, ну, в сознании логика такая, что... Если в крайнем случае будет какой-то всплеск в эти выходные, то к следующим выходным должно все это рассосаться, появится какой-то временно исполняющий обязанности. Возможно, кто-нибудь приедет из федеральных чиновников повыше Трутнева, хотя Трутнев формально просто отвечает за этот регион от федеральной власти, и поэтому он приехал. Но понятно, что его популярность на Дальнем Востоке, скажем так, сильно невелика, вот, и вряд ли он может жестко волю транслировать, но очень может быть, что просто кого-то еще попробуют отправить. Но я думаю, что, скорее всего, сейчас решается вопрос о новом губернаторе, нововременно исполняющем.
То есть, Семен, ваш прогноз, что вот эти акции будут уже реально мощными. Это будет уже не один Хабаровск, не один Комсомольск-на-Амуре, это будут много.
Мой
будут
прогноз
города.
Состоит...
Ваш прогноз, что им дадут провести такие мощные акции?
Будет зависеть от охвата. То есть, если будет много людей, чем больше людей, чем больше городов, тем меньше шансы на применение силы. Вот логика такая.
Тем
меньше шансов применения силы.
Хорошо. Слово Хабаровску. Алексей, еще раз здравствуйте. Я могу только догадываться, что люди, которые каждый день выходят, они этого ждут подспудно. У них есть тревога. Или они полагают, что нет, не рискнут власти московские, естественно, вмешаться в вашу ситуацию силой. Какие в этом смысле ожидания у вас?
Ну, мы все живем в одной стране, мы знаем, как это все устроено. Конечно, ожидания какие-то есть. В самый первый день они были наиболее сильными. И вот та картинка, ну, честно говоря, алармистская, которую вы сейчас показали, уж извините, если я чуть-чуть покритикую, но она мне показалась несколько преувеличена и выпечена. Например, там у вас звучит в ролике, что вот в каждом переулке теперь стоят машины с техникой, а показывают одну и ту же улицу с разных ракурсов. Это улица Гоголя, которая находится буквально за углом вот того белого дома, напротив которого митингуют. Техника была в первый же день. Солдаты, Росгвардия, полиция, ОМОН, все это было в первый же день, как и во время любой другой маломальской крупной акции. Все это стоит вот буквально рядышком, за углом, но ни разу пока не было пущено в ход. Каких-то особых усилений, я не знаю, мы вот не особо разглядели, если честно. Я не знаю, может быть, мы что-то упустили, вы показывали какие-то кадры, но я бы перепроверил. Вообще, надо сказать, что очень странное поведение сегодня хабаровской полиции, вообще силового блока, потому что понятно, что ситуация давным-давно уже не принадлежит, и решение здесь не принимают хабаровчане, хотя бы потому, что главного хабаровчанина нет, а что управляют ситуацией москвичи, и при этом абсолютно лояльная, няшная полиция. Пока не очень понятно, почему это. У меня есть некая теория, версия, если хотите, я ее озвучу. Но я бы хотел прежде, знаете, еще одну ремарочку сделать. Вы сказали, что вот то, что происходит сейчас в Хабаровске, невозможно представить вот вообще никогда и никак в Москве. А точно ли это? Ведь посмотрите, 30 тысяч человек – это минимальная оценка численности тех, кто вышел в минувшую субботу. В 600-тысячном Хабаровске Это если считать, что в Москве живет всего лишь 12 миллионов, ну а не 20, как мы предполагаем. Это если бы на улице вышло 600 тысяч.
Нет, Алексей, а если простите, 20 миллионов, нет, то вышло Алексей, бы миллион. Нет, Алексей, я, конечно, имела в виду не сам выход людей на улицу. Мы видели и болото. Я имела в виду, что невозможно представить в Москве, чтобы люди в таком процентном соотношении выходили, и их не трогала полиция. Я это не могу представить в Москве.
А кого-то разве трогали вот в те первые дни болотной, когда она была по-настоящему массовой? Никого. Слушайте, по-моему, Хабаровск просто сейчас поставил такой вот нечаянно натурный эксперимент. Какой процент жителей города?
Простите, Алексей, я еще раз... Нет, подождите, я приношу извинения. Но Болотное, это было очень давно. И при другом президенте. Вы что-нибудь, вы еще 91-й год вспомните. Мы говорим о новом времени, когда уже никакие все протесты давно задушены и задавлены. Шагу не ступишь без санкций, без согласования, без того, чтобы, если ты его не получил, тебя не упекли на 15 суток. Ну что вы в самом деле? Мы говорим о сейчас. Сейчас невозможно представить.
Я говорю о сейчас. Слушайте, то, что происходит сейчас в Хабаровске, это сейчас происходит. Ну, да. Это происходит после болотной, после обнуления. Это вот после всего того, что мы видели, как работает наша полиция. Это происходит сейчас. Ну, да. И нет никакого в этом, я думаю, чрезвычайного чуда. И это все очень просто опирается. Знаете, мне кажется, сегодня в Хабаровске, если не... разбил, то очень сильно расшатал миф о всесилии силовой составляющей в нашей российской политике. Вот когда выходит порядка 10%, 5% жителей, полиция тушуется и куда-то так прячется в кустике. Слушайте, я не утверждаю это, но это единственное рациональное объяснение, почему сегодня такая тишь и благодать в Хабаровске. Почему они не трогают сейчас даже эти маленькие митинги? Ну, потому что они помнят, что было, и они ждут вот этой субботы, они выйдет ли еще больше. Ну, впрочем, есть еще одна у меня версия, почему они сегодня так спокойны, никого не винтят, никого не преследуют, не трогают ни журналистов, ни блогеров, как в Беларуси, например, сейчас происходит. Почему? Мне кажется, вот, как может в дальнейшем развиваться ситуация. Понятно, что никто не ожидал, оборачане, Москва, власть, ФСБшники, которые арестовывали Фургала, никто не ожидал, что будет столь массовая реакция людей на это событие, что выйдет такое количество людей. В первый день поэтому они потерялись, растерялись. Во второй день, когда была чуть менее массовая акция, ночное шествие, опять они ничего не поделали. И дальше стало ясно, что ну вот просто так взять и разогнать, но это какая-то уже слишком неправильная история. Вот люди ходили, ничего не нарушили, ничего не сломали, провокаторов нет, ничего не грабят. Как разгонять? Зачем этот ущерб? Им в конце концов потом в этом крае надо добиваться избрания нового губернатора. Зачем людей лишний раз бить? И мне кажется, они не просто будут сейчас ждать, когда этот протест выдохнется сам собой. Мне кажется, сейчас наметилась вот такая стратегия. Понимаете, ведь мы забываем, что время от времени в России тем не менее. Вот мы знаем, любой маленький несанкционированный митинг разгоняют самым жестоким образом. Но ведь не любой. Вспомните, время от времени происходят какие-то эмоциональные эксцессы. Ну вот в Саратове прошлой осенью, когда там произошло какое-то убийство девочки, люди вышли и едва ли не штурмом взяли полицейский участок, там было множество тысяч людей. Никого за это не наказали, никого полиция не разгоняла. То есть наша власть очень четко делит уличную активность на политическую и неполитическую. Неполитическую прощают и даже идут на уступки. Не прощают и не идут на уступки, когда люди выходят с политическими требованиями, когда протест именно политический. Вот сейчас, мне кажется, их задача деполитизировать хабаровский протест. Ведь, смотрите, когда люди вышли в самый первый день, то лозунгов таких, как «Путин вор», «Долой Москва уходи», «Долой царя», и тому мы здесь власть, Россия будет свободна. Ну, такие вот классические общеполитические лозунги. Их было больше, да, чем, собственно, лозунгов о Фургале, свобода Фургала. Угу. Сейчас ситуация начинает меняться. Сейчас мы видим, как люди прилагают усилия и в социальных сетях, и в жизни на улице, да, для того, чтобы людей, которые продолжают произносить лозунги политические, называть провокаторами.
Вот, подождите, Алексей, подождите, минуточку. Нет, подождите, подождите, секундочку. Вот тут это очень важный момент, о котором вы говорите. Конечно, мы помним начало, конечно, мы помним. Потому что впрямую люди связали, извините, но они впрямую связали вышвыривание. Это же не просто посадка губернатора. Его просто вышвырнуло, я не хочу тебя. Это власть кремлевская вышвырнула. Понятно, что они пошли против власти. Но проходит время, люди следят за поведением полиции, и вдруг начинает опытным путем обнаруживаться, что лозунги против Путина могут быть наказуемы. Вы отлично знаете и видели видео, где молодой человек, который кричал Путина в отставку, была попытка его все-таки увести, и попросили, культурно попросили, не кричать про Путина. И люди сейчас точно так же культурно просят друг друга, давайте не провоцировать полицию, потому что на эти лозунги она реагирует гораздо жестче, чем на лозунги по поводу Фургала.
Она не реагировала в субботу на эти лозунги. И если бы... Ну, понятно, этого не может быть.
А потом начала.
Люди... Нет. Вывели за все это время двух человек. Вот я про сегодня ничего еще не знаю. Вывели за все это время двух человек. Один из них... был с каким-то там большим ножом, на это обратили внимание, зачем туда с ножиком пришел, мы не знаем, его полиция убрала. Второй парень был, ну, честно говоря, под дат хорошо, его тоже убрали оттуда. Ну и вот эта история, про которую вы сейчас рассказываете, когда человек что-то там кричал, и вот...
Он кричал не что-то там, он кричал Путина в отставку. И вокруг этого Путина в отставку как раз навернулась вся эта сцена.
Ну, я позавчера на этом маленьком митинге стоял возле полиции, кричал Путина в отставку, Путин вор. Понимаете, полиция даже не посмотрела в мою сторону.
Значит, политизация протеста мне продолжается. Я просто даже не понимаю, о чем мы спорим. Все, кто хочет, то есть вы хотите сказать, что можно свободно продолжать кричать Путина в отставку. Отлично. Существуют какие-то люди в соцсетях, которые называют тех, кто кричит Путина в отставку, провокаторами. Существуют другие люди, которые считают, что, может быть, ну, может быть, не стоит дразнить гусей и не кричать Путина в отставку. Это же не делает протест не политическим. Он все равно политический. Это же всем совершенно понятно, что он политический, что люди протестуют против решений высшей кремлевской власти. Это же понятно.
Ну, вот вы сейчас спорите с таким уважаемым человеком, как пресс-секретарь нашего президента. А вот он вышел и сказал, что это было всего лишь, как он там сказал, эмоциональный всплеск. Понимаете? Сейчас борьба оценок идет. Вот такой ярлык сейчас прицепить на хабаровский протест. Вот мы с вами, не сговариваясь, и мы знаем, и мы понимаем, мы отчетливо видим, это протест именно и исключительно политический. Конечно. Но что мешает, используя привычки людей, к сожалению, все-таки силу всего там, силового аппарата, силу пропагандистского аппарата в общественном мнении, и в том числе, кстати, среди даже участников Хабаровска, это взгляд изменить, повесить другой ярлык.
Алексей, конечно, хорошо, я даже, мне странно с вами тут спорить не о чем, мы прекрасно знаем, как перещелкивают и меняют взгляды. Взгляды можно перещелкнуть, поменять в целой стране. Мне не кажется, что так легко сейчас будет поменять, перещелкнуть взгляды Хабаровску, целому городу и целому региону. Мне так не кажется. Вам кажется, что они будут перещелкивать и делать из этого политического протеста какой-то неполитический? Сути это не меняет. То, что в городе, вы же не отрицаете, то, что в городе существует внешняя сила, внешняя, которая в случае команды на разгон людей выполнит эту команду, вы это отлично понимаете. Это, ну, факт, от которого никуда деться невозможно. Они эту команду выполнят, в отличие от вашей полиции. Другое дело, что ваша полиция, ну, на то и ваша полиция, что она, ей эту команду просто могут и не отдать, чтобы не подставлять ее под ваши отношения. Вы же это понимаете, что это может случиться, как хоть горшком назови ваш протест, но это может случиться, если они так решат.
Мне кажется, что если выйдет число сопоставимое с 30 тысячами человек, они так не решат. Вот не решат.
Хорошо.
Им проще сейчас никого не трогать, не обострять, чтобы не поднимались разговоры о репрессиях.
Хорошо, Алексей, отлично. То есть мы сейчас пришли в ходе этого разговора к простому выводу, с которым и Семен согласен. Чем больше людей выйдет, тем меньше шансов на применение силы. Это Елена из Нижнего Новгорода. Что вы скажете? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой ваш прогноз?
Мне очень, конечно, горько, что у вас отключены комментарии в вашем эфире.
Да, ну слушайте, вы звоните и рассказывайте, что там вам комментировать в нашем эфире. Мы все равно их прочитать здесь не можем, эту ленту. Говорите.
Ну да, дозвонить до вас тоже непросто. Ну вот по поводу Хабаровска и Москвы вчерашней, то есть хотелось бы высказать, потому что, в общем-то, я поддерживаю и первых, и вторых, потому что каждый хочет наконец-то высказаться о своем выборе. Вообще-то имеем мы право что-то выбирать или нет, или все будет фальсифицировано до конца, и нас будут в автозаке закидывать при любом нашем праве голоса. Потому что нужно было тогда 9-го, перенесенный вот этот парад делать из вот этой техники, которая была настроена на внутреннюю войну, а не на внешнюю, потому что настолько техника подготовлена, настолько ОМОН подготовлен. Вот эти парады нужно было тогда показывать, как власть относится к народу, к его мнению. Вот это хотела сказать. Потому что это невозможно смотреть, что происходило вчера в Москве, и дальше будет происходить и в Хабаровске.
Да, и в Москве вчера люди тоже...
Подогнали.
Да, Елена, спасибо. Вот в Москве люди вышли мирно высказать свое негодование по поводу этой принятой вечного Путина поправки. Но это мирное негодование, без битья стекол, было, конечно, подавлено. Будем надеяться, что этого не случится в Хабаровске, но это уже лотерея. Здравствуйте, Николай Марковцев, Владивосток, еще раз. Здравствуйте. Расскажите, что готовится во Владивостоке, и ждете ли вы силового сценария у себя там? Если людей, в зависимости от количества людей, это ваше уже слово, что вы скажете?
Власть, несомненно, напугана на Дальнем Востоке протестом хабаровского народа. И поэтому у нас к этому серьезно готовится она уже. К нам прибыл полпред после того, как он посетил Хабаровск. Он там как бы не осудил этот протест. Сказал, что люди имеют право, уже якобы 31-я статья Конституции работает, мирно шествовать. Все это можно. Они тут ничего не нарушают. Понимаете, как это у них меняется сразу мнение? И после этого полпред приехал к нам. Под видом посмотреть какой-то детский садик, Трутнев, приехал посмотреть, и школу какую-то. На самом деле, я думаю, тут он решал вопрос по тому, как предотвратить процесс, вот этот вот намеченный в Владивостоке на субботу. По всем соцсетям много разослано приглашений под видом приходить кормить голубей на центральную площадь. Но все понимают, это в поддержку вот этого протестного митинга, протестов в Хабаровске. И поэтому люди, я вот сегодня вот общался, разговаривал, звонил своим знакомым, люди готовы идти на центральную площадь. Но власть тут же, вопреки своим же распоряжениям, что якобы нельзя никакие массовые мероприятия проводить, она тут же разрешила в субботу и воскресенье сельскохозяйственную ярмарку на центральной площади. То есть вся площадь будет заставлена машинами сельскохозяйственной продукции, чтобы нигде там люди не могли собраться. Вот они уже это придумали. Как это получится, когда люди соберутся, что там будет происходить, трудно сказать. Либо люди перейдут к подводной лодке, к памятнику, либо пойдут на привокзальную площадь, это все рядом, слева-справа, но либо встанут там около памятника на центральной площади, там на той площадке тоже где-то около... До 1000 людей может разместиться. Я думаю, что больше 1000-1500-2000 в Владивостоке сегодня не выйдет. Это уже прошли те времена, когда выходило по 10 тысяч. Ну, и хочу вот сказать, что власть, она не дремлет. Она, несомненно, она жестко накажет Хабаровск, чтобы вся Россия содрогнулась, и больше никто не посмел вот таким вот образом выходить и скандировать Путина в отставку. Я думаю, они сейчас думают, как это сделать. Они сейчас стягивают силы. И это произойдет в ближайшее время. Возможно, в субботу они еще дадут людям выговориться, если будет много их собираться. А если мало людей придет, то они его, я думаю, уже и в субботу могут этот протест подавить в Хабаровске и в Владивостоке тоже. Потому что мы уже имеем опыт, когда в Владивостоке 10 лет назад, когда вот с правым рулем решался вопрос, выходило до 10 тысяч, никто никого не трогал, скандировали «Путин вор», ходили по центральным улицам, и после этого через несколько дней прибыл Зубр, еще несколько ОМОНов, и жестко избили людей на центральной площади Владивостока. Хватали всех. Даже выхватывали из машин, которые сигналили и ехали по соседним улицам, просто около площади. Подбегали, останавливали машины, начинали машины бить. Я сам был свидетелем этого процесса, как жестко ОМОН подавлял. То есть тогда задержали порядка 200 человек, разбили камеры всем журналистам. Никто, вот обратите внимание, все бросились журналисты писать заявления. И на следующий день все поджали хвост, все примолкали, местные журналисты, всем сказали, молчать или потеряете работу. Вот таким вот образом в Владивостоке 10 лет назад жестко подавили протест. Вот я думаю, что в Хабаровске он будет подавлен точно таким же способом, потому что вот эти выкрики против Путина он не простит. Он не простит эти выкрики. Это уже было доказано на опыте Владивостока. Ну, конечно, сегодня социальная ситуация не такая, как была 10 лет назад. Сейчас люди более, так сказать, более бедные стали, потеряли работу, меньше стали получать зарплату. Вы знаете, нам обесценили рубль в два раза. То есть тем самым, как бы народ не заметил, у нас в два раза отобрали пенсию, заработную плату в два раза отобрали. Потому что рубль рухнул с 30 до 60 рублей вот тогда, несколько лет назад. А сейчас, ну, еще до 70 и больше. То есть у людей просто отбирают деньги, выдают их фантиками. И люди многие это уже заметили, что их просто дурят вот таким вот образом. И поэтому вот этот взрыв в Хабаровске, я считаю, это вот Фургал – это повод. Вот если бы люди жили достойно, комфортно, знаете, у них хорошее было бы образование, Николай, учеба.
Николай, я не уверена. Как я не уверена, что это просто повод для социального недовольства. Я в этом не уверена. Я все-таки хотела бы поговорить по существу. Мне кажется, что там очень осмысленная акция. Может быть, конечно, зреть все, что бывает такое, что вот повод, спусковой крючок. Но здесь настолько, ну, мы видим это, что люди оскорблены тем, что надругались над их выбором. Мы это видим. Это просто, ну, тут нет никаких там «дайте нам зарплат», «дайте нам пенсии». Там критикуется верховная власть ровно в том смысле, что эта власть надругалась над этим выбором. Я не вижу здесь никаких социальных подоплек. Там, может быть, Алексей скажет, что она еще там как-то существует, но я не вижу. Я хочу сказать, что сегодня, и поэтому, сегодня за полтора часа до нашего эфира Следственный комитет Российской Федерации выступил, ну, с абсолютно уже беспрецедентным заявлением. Он нам расписал на своем сайте, что этот губернатор, ну, такой убийца, что вообще зачем тут суд? Я уже прочитала, вот передо мной лежит текст, что эти убийства были совершены у нас полное доказательство причастности Сергея Фургала к организации убийств таких-то предпринимателей. Эти убийства были совершены в 4-5 годах. Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, но она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников. То есть они были запуганы до 2019 года. И только в 2019 году они неожиданно осмелели. И вот в 2019 году доказательную базу, пишет Следственный комитет, удалось пополнить и другими сведениями, что впоследствии позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить их в одном производстве. И дальше нам перечисляют. Там первой жертвой Фургала стал такой, то есть по полной программе, это приговор. Второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон. Третий конфликт Фургал решил уже, видимо, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. Вы представляете, то есть там просто Фургал уже убил и еще раз убил, и все это на сайте Следственного комитета. И также вот одним из приближенных Фургала является Александр Карепов, который был его помощником в период депутатства. Этот Карепов тесно связан с группировкой, которая называется «Тимофеевскими», и именно представители этой группировки были исполнителями убийств, которые организовывал Фургал. Семен, ну, у меня нет слов. То есть, вы представляете, то есть они садятся и пишут за суд, за вот все говорят, что в стране все говорит, не пойман там, не пойман не вор, это такая народная пословица. Пока суд не назовет вас преступником, говорится, в Российской Федерации, вы не можете. А тут шарашат юристы профессиональные.
Это же рассчитано не на жителей Хабаровской.
Нет?
Да, это рассчитано на жителей остальной России. И это, так сказать, пропаганда того, что российская власть вообще исходит из того, что бы она ни делала, она не ошибается. Да? То есть российская власть исходит из культа безгрешности. Всякое решение во внешней, во внутренней политике однозначно правильно. И вот оно, значит... Как в России устроены судебные процессы, в общем, так же, как выборы. То есть у нас приговоры только так рисуются, да, то есть у нас можно получить за убийство условный приговор. Вот у нас сейчас, например, судят Анатолия Быкова, который в свое время был, это один из моих любимых приговоров в истории российского правосудия, которому в свое время дали 7 лет условно за убийство, которого не было. То есть суд доказал, что не было убийства, но ему все равно дали срок за это убийство. Сейчас ему шьют организацию ОПГ, хотя он, скорее всего, даже организовал в 94-95 году. То есть вообще речь идет о событиях 25-летней давности. Если бы он не был влиятельным человеком в Красноярском крае и влиятельным при этом оппозиционным по отношению к действующей власти, никто бы не трогал. Понятно, что если бы нынешний хабаровский пока еще губернатор был депутатом Госдумы, то есть его прекрасно могли проверить. Он шел в губернаторы. Прекрасно могли проверить, не допустить до выборов губернатора из-за криминального прошлого. Если бы люди не знали, что в России есть другие губернаторы, которым при желании легко можно предъявить любые преступления, и много губернаторов уже в России были посажены по очень разным делам, от взяток до создания ОПГ. Да, мы знаем, что бывший глава КОМИ вообще создал гигантское ОПГ на миллиарды рублей по версии суда уже, сначала следствия, а потом суда, значит, Газер нанес ущерб, значит, России на миллиарды рублей. И потом было видео какой-то, в общем, очень бедной избушки, где он живет. То есть он совершенно не похож на человека, который своровал миллиарды рублей. Ну, то есть он, может быть, какой миллионер Корейка, значит. Ну, то есть понятно, что, грубо говоря, это... Что называется, пропаганда, это заявление, это элемент пропаганды, рассчитанный на остальную Россию. То есть понятно, что вряд ли это попытка убедить Хабаровск, потому что Хабаровск, в общем, как устроена жизнь там, знает гораздо лучше, чем федеральная власть. Хабаровск проголосовал, ведь по большому счету, да, очень важно понимать, что губернатор Хабаровский не то что не оппозиционер, он абсолютный человек из партии, из, так сказать, системы власти, потому что ЛДПР тоже системная партия. И вот человек, который просто всего лишь посмел, выступая в роли спойлера и выиграв выборы, значит, не отказаться от участия, как это сделал коммунист, кстати говоря, в Приморском крае, да. Где просто аннулировали итоги выборов, когда проиграл кандидат партии власти, и там просто, значит, заново проводили выборы, впервые в истории, чтобы сама власть признала выборы недействительными. У нас в России, если власть не выигрывает выборы, она признает их недействительными. А если она проигрывает выборы и не может признать их недействительными, она просто берет и сажает губернатора.
Я хочу сказать, еще раз хочу привести заголовок газеты «Коммерсант» от 20 ноября 2019 года. Еще раз хочу его медленно произнести. Хабаровскому губернатору собирают трупы. Хабаровскому губернатору собирают трупы. О чем идет речь? О том, что посадили лиц, которые могут дать на него показания. 20 ноября, пишет газета «Коммерсант», защита подозреваемых полагает, что на них оказывают давление с целью дачи показаний на других лиц, в том числе господина Фургала. И главный, собственно, как сказать, который больше не боится, они же все время боялись там 15, теперь больше не боится, главный человек, который не боится, это Николай Мистрюков, это его бывший компаньон, у которого после того, как вот он дал эти показания и возбудили сейчас уголовное дело на Фургала, у него начались тяжелейшие проблемы со здоровьем. Сенаторы Хабаровского края утверждают, что у него рак и он ослеп. Давайте мы об этом Мистрюкове Николая посмотрим сюжет, кто он такой, и я обращусь снова в Хабаровск.
Николай Мистрюков – бывший депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР и давний партнер по бизнесу Сергея Фургала. О его деловых отношениях с губернатором известно с 2001 года. Тогда партнеры основали компанию ООО «МИФ Хабаровск» по сбору лома черных металлов, названную по первым буквам их фамилий. В последующие годы Николай Мистрюков совместно с Фургалом или с его супругой Ларисой Стародубовой делили доли компаний «Диалог», «Сталком», «Амурсталь», «Торакс», связанные с заготовкой и продажей металлолома и древесины. В ноябре 2019-го Мистрюкова арестовали арестовали по подозрению в двух убийствах и одном покушении на убийство, которые были совершены в 2004-2005 годах. Речь идет о гибели бизнесмена Евгения Зори, с которым, по данным местных СМИ, ранее Мистрюков и Фургал судились за производственное помещение в Хабаровске, и об убийстве предпринимателя Олега Булатова, с которым Фургал вел совместный бизнес по торговле металлом. Также, по данным следствия, Николай Мистрюков причастен к организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского в те же годы. Еще в ноябре 19-го, сразу после ареста, адвокаты Мистрюкова заявляли, что на их подзащитного оказывается давление. Якобы от него пытаются добиться показаний на иных лиц. В издании «Коммерсант» тогда писали, что речь может идти о губернаторе Хабаровского края. «Коммерсант» отмечал, что Мистрюков якобы уже тогда был готов признать вину и сотрудничать со следствием, но его отговорили адвокаты. Все это время бывший депутат находился в СИЗО Лефортово. В июле этого года Мистрюков дал на Фургала показания, после чего губернатора задержали, а сам Мистрюков был взят под государственную защиту. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «Эхо Москвы» заявил, что Мистрюков дал показания под давлением со стороны следствия. Якобы бывшему депутату выдвинули ультиматум: либо ты даешь показания на Фургала, либо пойдешь как соучастник. Тем временем сенатор от Хабаровского края Елена Гришнякова заявила, что с февраля не может получить официальную информацию о состоянии здоровья Мистрюкова. По ее данным, бывший партнер Фургала в СИЗО заболел раком и ослеп.
Алексей, я хочу спросить вас, вот как вся эта канва вот видится людьми, которые в Хабаровске, они все-таки в их протесте, как вы вычленяете тот мотив, что ну, на него копали, не накопали, а ну, добились показаний от конкретного человека каким-то другим способом? Как они это видят, само по себе уголовное дело? То, что они требуют, чтобы его расследовали в Хабаровске, я знаю. А как они видят его движущие силы?
Ну, смотрите, что-то в нашем обществе произошло. Вот вспомните, еще недавно, еще там, может быть, даже в прошлом году, стоило власть на какого-нибудь своего представителя, ну, провинился чем-то, указать, что вот он, такой-сякой, взяточник, негодяй, ну вот сейчас вспоминалось, много у нас губернаторов, которые отправлены за решетку, и не только губернаторов. Стоило сказать, что человек нарушил закон, от него люди отворачивают. Здесь человеку предъявлено страшнейшее обвинение в убийстве. И тем не менее, подавляющее большинство жителей Хабаровска, с кем мне удается говорить, чьи комментарии я читаю в социальных сетях, говорят примерно следующее. Ну, во-первых, мы не очень знаем. Во-вторых, абсолютно не доверяем тому, что нам по этому поводу говорят. Это к вопросу о том, каким образом были получены, например, вот эти показания, как они оформлены и все остальное. Ну и, наконец, самое главное, о чем в этой ситуации сейчас все, по-моему, без исключения говорят. Слушайте, а судья, собственно, кто? Ведь мы же точно знаем, мы уверены в этом, что и прочие такие же чиновники, вот эти губернаторы, на них клейма ставить негде. И вот эти силовики, которые якобы там борются с преступностью, на них клейма ставить негде. И самая-самая центральная власть. Если раньше, я так для себя эту ситуацию вижу таким образом, если раньше наша центральная, федеральная, президентская власть, она все-таки обладала каким-то моральным авторитетом, и вот с высоты этого авторитета она могла кого-то называть преступником, и люди готовы были согласиться, поверить, принять это, то теперь не готовы, потому что ступеньки этой не стало. Авторитет этот, видимо, ну, вот с обнулением рухнул окончательно. И еще одна деталь, наверное, важная. Очень активно сейчас обсуждают здесь, и, по-моему, уже даже складывается определенный такой вот консенсус о все-таки причинах ареста губернатора. Что да, то, что он в свое время нечаянно и даже вопреки собственной воле стал губернатором, то, что при нем потом досталось здесь Единой России, ее вытолкнули из власти, ее нет в Хабаровском крае практически. Вот. То, что он там почти оппозиционер, ну, за него же люди проголосовали, значит, оппозиционер стал властью, этого быть не должно, это понятно. Что у него рейтинг выше, чем у Путина, это понятно, Путин обиделся. Все эти мотивы назывались, они принимаются, но параллельно все более популярным становится еще один мотив. Человек занимался бизнесом, связанным с сбором лома цветного металла, в итоге оказался владельцем четверти акций 25% завода «Амурсталь». Это крупный завод в Комсомольске на Амуре, единственный такой на Дальнем Востоке. А, дескать, поскольку сейчас намечается строительство моста на Сахалин, то понадобится огромное количество стали, и делать ее будет именно этот завод. И, в общем, тот человек, который сейчас сможет этим заводом завладеть, он станет по-настоящему богат. И вот получается так, что 25% была у одного партнера Фургала, и его заставили отдать. Другие 25% записаны на его жену, и сейчас на этом завод ровно, вот, чуть ли не в тот же день, когда состоялся арест, начали процедуру банкротства, чтобы их забрать. А оставшиеся принадлежат некоему человеку, которого молва связывает напрямую с Ротенбергами. Вот примерно так. В общем, Ротенберги хотят богатый завод, а Фургал попал просто, что называется, под замес. Вот так сегодня это все больше начинают оценивать и в Хабаровском крае.
Кто такие Ротенберги, всем хорошо известны, чьи они друзья, тоже отлично известно. И очень, во-первых, мы послушаем Зою из Санкт-Петербурга, потом обращусь во Владивосток. Зоя, здравствуйте.
Я хочу сказать, что не только Хабаровский край, но все города России не хотят жить рядом с Путиным, не хотят его уже видеть и слышать. Должен правиться 2-3 года в нашей стране, потому что воровство, коррупция развита у нас с тысячелетних годов, который был еще при царе Короче, короче. Я не хочу, чтобы я жила. Не было никакого ФСО, не ФСБ. Эти рудименты от обезьян должны все отойти. Вот Дума, вот это Федеральное собрание, они совершенно беспутные организации, они не нужны нам. Я хочу, чтобы нами управляли нормальные, адекватные люди. Я не хочу этого 20-летнего насилия узурпатора. Я не желаю этого. Я хочу
Зоя, спасибо вам большое. Хорошо, что вы уточнили, что речь идет о нормальных людях, а не о структурах. Они ни в чем не виноваты, эти структуры. Это ФСБ, оно будет существовать всегда. В любой в любой стране есть контрразведка. Куда вы без нее? В любой стране есть парламент. Куда вы без него? Конечно, правильно вы говорите. Дело в людях, которые вы хотели бы, чтобы они были другими. Николай, вопрос вам очень важный. Страна не знает... Вот, ну, конечно, те, кто нас сейчас смотрит, те, кто сидит в интернете, в Ютьюбе, на хабаровских ресурсах, ну, конечно, они знают, что происходит в Хабаровске. Большая страна об этом не знает. Ей об этом не говорят. Но это просто уже стыдно, до чего ей об этом не говорят. Вы во Владивостоке как видите, как ваши соседи, коллеги, друзья видят ситуацию вот с этим губернатором конкретным? Что произошло? Почему выходят люди? Как вы это видите из Владивостока, в котором тоже ничего, если только японцы вам не показывают протесты, может, японцы показывают или китайцы, может быть, показывают, но как вы это видите, когда вам ничего об этом не рассказывает федеральное телевидение и не учит вас, как к этому относиться, потому что этих протестов нет?
Мы эти протесты смотрим в Ютубе регулярно. Много каналов транслируют в Ютубе эти протесты. Поэтому Владивосток, вот эта активная часть населения, конечно, в курсе, что происходит. И приветствует, и желает, чтобы этот протест добился своей цели. То, что требуют хабаровчане, как у них получится, неизвестно. Но, тем не менее, все на стороне Хабаровска. И вот я еще раз говорю, власть боится, что взорвется Владивосток, тем более он взрывался. Не зря сюда Трутнев приехал устанавливать какие-то тут отношения, чтобы этого не произошло. Поэтому мы видим этот протест, так мы все ждут, что Владивосток поддержит, страна дальше поддержит. Тогда что-то изменится. Если только вот Хабаровск побузит, Владивосток немножко поддержит, что-то в Комсомольске-на-Амуре, то это, конечно, зажмут сильно, потому что сегодня численность силовых структур очень большая. И когда будет дана команда, они с этими, так сказать, протестами расправятся очень быстро. Другое дело, они этого боятся, как бы не взорвалась остальная Россия. Потому что, хоть вы и говорите, что вот я немножко не прав, здесь и большое значение имеет и социальная составляющая. Потому что Дальний Восток превратили фактически в колонию. У нас такие богатые природные ресурсы, а люди живут все хуже, хуже и хуже. И не видят просвета. Вот эти программы, которые которые нам Путин озвучивает, о развитии Дальнего Востока. Но я уже за 20 лет их 10 штук наблюдаю, что он нам обещает, и ничего не получается. В 2016 году он приехал на экономическом форуме и обещал нам снизить тарифы на электроэнергию и на другие. Но тарифы нам только повышаются. Мы не можем конкурировать с Китаем. В Китае мы за копейки электроэнергию отдаем, а нашим бизнесменам за рубли продаем. Как можно с ними конкурировать? То есть здесь невозможно ничего развивать. То есть много говорится о развитии Дальнего Востока, а экономические условия все ухудшаются, ухудшаются и ухудшает власть. Она не дает развиваться бизнесу на Дальнем Востоке. Она не дает нормально жить людям. 9 миллионов проживало, осталось 6 миллионов. Бегут в центральный район и за границу. Потому что,
Николай,
ну
я,
вот
я
сегодня правда, отношение такое
вы
к Дальнему Востоку.
Вы меня не поняли. Я совершенно не спорю с тем, что впоследствии, если протесты будут расширяться, то, конечно, в них будет велика социальная составляющая. Конечно, все, о чем вы абсолютно правы, все, о чем вы говорите, конечно, это будет просматриваться. Я говорю о том, что все-таки мотивация у, собственно, жителей Хабаровска, она была очень конкретной, очень конкретной. Эта история была пусковым механизмом, была очень конкретная история. И вы знаете, что я хочу еще познакомить нашу аудиторию с одним человеком, про существование которого я не знала. Я, конечно, понимала, что у каждого края есть свой сенатор. Я понятия не имела, кто там сенатор от Хабаровского края. Это оказалась Елена Гришнякова. И меня поразило ее выступление в Совете Федерации. Конечно, это выступление могли видеть только зрители внутреннего канала, который называется «Вместе РФ». Это канал Совета Федерации. Но давайте вот фрагмент этого выступления посмотрим. Поразимся, какие бывают люди.
Сегодня главное, что интересует большинство жителей Хабаровского края, это судьба губернатора Сергея Ивановича Фургала, избранного почти 70% голосов избирателей, которого 9 июля этого года задержали с применением силы, а затем арестовали. Момент задержания транслировался по всем новостным каналам. Форма задержания потрясла всех жителей края, что повлекло за собой волну возмущения, которая продолжается уже пятый день. За эти дни на улицы городов и поселков Хабаровского края вышли порядка 50 тысяч человек, по данным общественности. В поддержку губернатора люди организовывают несанкционированные митинги, автопробеги, пикеты, флешмобы. Их не останавливает ни пандемия, ни угроза арестов и наказаний. Власти региона и правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы не допустить массовые беспорядки и провокации. Однако некоторые политические и общественные деятели своими публичными высказываниями подливают масло в огонь. Умышленно искажают информацию, навешивают ярлыки. Невзирая на презумпцию невиновности, его уже объявили убийцей и злодеем. О том, что на самом деле сейчас происходит в регионе, центральные новостные каналы предпочитают умалчивать.
Она много потом дальше говорит, мы просто показали часть выступления, она обращается, хватит врать к вот этим ведущим федеральных каналов, потому что там о протестах умалчивается, а о том, что Фургал убийца, не умалчивается. То есть вот это она дальше развивает эту мысль. Семен, вот так вас не удивляет, что бывают такие сенаторы, которые изложили все как есть?
Ну, она, во-первых, она представляет его в Совете Федерации, это раз. Во-вторых, само по себе само по себе голосование за него было, конечно, было протестным. То есть понятно, что люди его выбрали, что только чтобы не выбирать представителя власти. Это был действительно щелчок по власти. И кроме того, то, о чем мы сейчас говорим с разных сторон, это важнейшее следствие того, что происходит в России. Вот это и называется подрыв легитимности власти. И, кстати, это тоже может потом повлиять на применение силы. Потому что все больше людей, независимо от их политических взглядов, часть этих людей – это тот самый глубинный народ, которым так восхищалась Россия, который считалось опорой, считали этих людей опорой путинизма. Да? Они как раз начинают отказывать президенту в праве так распоряжаться их жизнями. То есть, на самом деле, вот это вот и есть подрыв легитимности. Когда проблема же в том, что, да, как бы сказать, да, да, это там моральное оскорбление, но это, в общем, и физическое оскорбление. Люди вышли на выборы и совершенно очевидным образом этого человека избрали. У власти федеральной, у Следственного комитета были все возможности проверить его биографию и, если за ним что-то было, прекрасно не допустить его до выборов. Они это сделали, они его допустили до выборов. Люди за него проголосовали. И всего через менее чем через два года его арестовывают как убийцу, как преступника. И вот принципиально важная вещь, судьи кто, да? То есть принципиально важно, хабаровчане и, в общем, значительная часть людей, которые совершенно лояльно относятся в целом к российской политике, прекрасно понимают, в России по всем опросам люди прекрасно понимают, что большинство чиновников всех уровней ассоциируется, и прежде всего федеральная власть, с воровством, с преступлениями. То есть как вы смеете вообще кого-то судить? Вот отказ в праве судить – это принципиально новая вещь в российской политике. Это гораздо большая опасность для власти, чем просто нарисованные выборы, чем несистемная оппозиция, которая говорит про необходимость каких-то западных ценностей. Вот потеря легитимности у так называемых простых людей – это самое страшное, что может приключиться с российской властью и с устойчивостью этой политической конструкции.
Спасибо, Семен. Алексей, я хочу вас спросить, как люди относятся в Хабаровске к тому, что это для федерального и центрального телевидения этих протестов не существует. Мы, конечно, знаем, что интернет – это отлично. У вас хороший канал, YouTube – это такая массовая штука, прекрасная. Но, ну, вы знаете, вы в России-то живете давно, всегда, наверное. И мы с вами отлично знаем, когда ты из пункта А перемещаешься в пункт Б, над тобой такая вот зона, в которой ты не можешь нигде выйти в интернет. И эта зона состоит из большого количества городков, деревень и так далее. Люди живут телевизором. В Хабаровске знают, что в телевизоре их нет. Как они к этому относятся?
С пониманием, они тоже давно в этой стране живут. А то, что ни слова не сказала по этому поводу федеральная СМИ, ну, никто не удивлен и не расстроен, разумеется. Ждали и не ждали ничего другого. Есть недовольство, обиды и раздражение по поводу местных СМИ, от которых-то, ну, хотя бы чуть-чуть до чего-то ждали. Потому что местные СМИ, ну, понятно, есть государственная телекомпания, филиал Министерства правды московского, от него уж точно никто ничего никогда не ждет. Но тут есть и другие телекомпании, в том числе достаточно любимые людьми, достаточно рейтинговые, и они ни единого слова по этому поводу не сказали. И, конечно, да, это достаточно серьезное крушение репутации местных традиционных СМИ. Не заметить самого главного события в жизни твоего города за последние много-много лет, это, ну, откровенно, в глазах людей либо трусость, либо подлость, либо то и другое.
Алексей, подождите, конечно, это же очень, да, это местные... очень важно, что это? Смотрите, мы с вами поговорили, что полиция у вас все-таки живет, но пока до сих пор ей удавалось жить по своим законам. Похоже, что ваше телевидение, ну, не уже, это понятно, что им хотелось бы это осветить. Ну, понятно, ну, слушайте, там живые люди, это невозможно, у вас в городе не так много событий таких, они хотели бы. Понятно, что им отдана команда этого не видеть тоже. Они ее выполняют. То есть получается, что телевидение более, живет более в армейском режиме, чем даже полиция. Правильно я понимаю?
Телевидение – это не другая планета. Это те же люди, которые ходят здесь, с которыми мы ездим в автобусах, встречаемся на улицах, сидим в одних кабачках и выпиваем. Мы знаем здесь все друг друга. Это не самый большой город. Понимаете, когда это что-то большое, где-то в Москве, кто такой Эрнст? Бог с ним, это какой-то вот вообще мифический персонаж. А вот эти люди, они не мифические. И это совершенно естественно от них ждать. Ну, ребята, не знаю, может быть, тогда такое время наступило.
Подождите, Алексей, секунду, у нас просто мало времени. А что они вам говорят? Вы с ними сидите в кабачках, вы едете, вы вообще... Что они говорят? Почему они так себя... Почему они не замечают эти протесты? Как они это объясняют?
Ну, как всегда, начальство не велит, но не более того. Не буду я не хотел бы никого судить. Если у нас мало времени, можно я два слова в защиту птиц, если позволить. А в России страшный голод, птицы страдают. По субботам они особенно голодные. Я вот всех призываю, если кто-то сейчас смотрит меня в разных городах России, ребята, надо в субботу в 12 часов дня выйти на центральную площадь вашего города и обязательно покормить голубей. Это крайне необходимо. Хабаровск тоже весь в субботу в 12 выйдет. Мы идем кормить голубей, у нас вообще город орнитологов.
Да. Спасибо. Кстати сказать, вот, кстати, закончив на хорошей такой позитивной ноте, мне показывали фотографию собачки, которая идет в маечке с надписью «Сергей Фургал». Нет, это не шутка, это не потому, что трогательно, мило, а потому, что он занимается защитой животных, Сергей Фургал, от души, искренне и неформально. Как мне сказали, у него вообще много заслуг, но мы не будем вот тут рекламировать, тем более, что Следственный комитет нам не велит этого делать. Он нам уже объяснил, кто этот человек. Кормите птиц. До свидания.